Радио Свобода. В эфире программа «Радио Свобода» из цикла «Продолжительность жизни». Беседы в пассинге с Ириной Шлипп. Нет давно того русского Мюнхена, который приютил беженцев второй волны русской эмиграции. Там были лагеря перемещенных лиц, ДП, был русский университет во главе с профессором Михаилом Новиковым, читал в Мюнхенском университете лекции «Последний философ Серебряного века» Федор Степун. В Мюнхене проходили совещания антикоммунистов во главе с Сергеем Мельгуновым и Александром Керенским. Здесь появился координационный центр антибольшевистской борьбы, появился институт изучения СССР, пошли в эфир из столицы Баварии, как раз в день смерти Сталина, первые передачи радиостанции «Освобождение». В Мюнхене на радио «Свобода» работали Гайто Гадзанов и Владимир Вейдле, Виктор Франк и Юрий Денеке, Георгий Адамович и Кирилл Хенкин, Глеб Рар и Вадим Белоцерковский, выступали Абдурахманов Тарканов, Александр Зиновьев, Владимир Войнович, Виктор Некрасов, Александр Галич. Нет уже Мюнхена эмигрантов из Советской России, интеллектуалов и политиков. Хотя на улицах звучит русская речь, но это уже не изгнанники, а просто уехавшие из пределов бывшей СССР искатели лучшей доли. От той другой жизни остался лишь символ, один из неформальных центров жизни старой колонии, вилла в пригороде Мюнхена-Пассинге, где перебывало немало выдающихся эмигрантов 50-80-х годов. После войны дом купил выходец из Прибалтики инженер Сергей Фрёлих. Здесь жили его дочь Ирина с мужем Юрием Шлиппе, сотрудником «Радио Свобода». Сейчас живут Ирина Сергеевна Шлиппе и ее дети. У микрофона Михаил Соколов. Сегодня на той же веранде в Пассинге я беседую с искусствоведом Ириной Сергеевной Шлиппе, урожденной Фрёлих. Попробуем познакомить вас с жизнью и судьбой ее семьи. Еще один взгляд на ушедший 20 век. Итак, начнем с истории Фрёлихов, чьим потомкам чудом после большевистского переворота удалось к концу 20-го года перебраться в Прибалтику. Хозяйка дома в Пассинге Ирина Шлиппе вспоминает семейное предание, перебирает фотографии и рассказывает про своего деда, жителя Москвы и Риги, Бернгарда Фрёлиха, и бабушку из рода Зиберт.
Это в Риге, да, это ваша собака, которую звали Никса. Дед, он, я его всегда только знала уже седым, он уже в 22 года посидел. Вот мой дед, это мой отец, а это его брат Павел, а это бабушка моя, вот она урожденная Загоскина, а это мой прадед Зиберт, он был действительно статский советник, звали его Сергей Самойлович. Хотя еврейской крови, насколько я знаю, не было. Ветхозаветные имена были тогда приняты. И он был генерал штатскому, заведовал какой-то линией железнодорожной, а в средней полосе российской. И его могилу мы нашли. Рождественская Подмосковье. Дедушка-то мой Бернхард. И он совершенно не русский. Балтийский немец. У него бабка эстонка. Фрёлих тоже придуманная фамилия. Потому что его бабушка согрешила, и теперь вот не совсем понятно, Унгерн Штернберг ли, либо ли Розены, который жил, значит, с этой эстонкой, тогда совершенно было невозможно для балтийского барона на местной какой-то эстонке вообще жениться, это Шереметьев мог делать. Церковные книжки он написал Фрёлих, и так пошла, значит, фамилия. Мой дед, конечно, очень такой видный был человек, он очень высокий был, он красивый очень был, он сидел за большим письменным столом. Выглядел очень так, понимаете, благородно, видно. Его все назвали Вейцайскунг, старый господин. И всякие торжества, я помню, были большие, когда день рождения, это справляли все, и рабочие все были. И это было всегда большое празднество. Я думаю, что работали другие за него. Я думаю, что он был никакой не коммерсант. А работали что его сыновья, мой отец был инженер, его брат был инженер, сестра, и рары там были.
Ирина Сергеевна Шлиппе после 17-го года удалось выехать в Польшу, потом в Берлин.
Мой дедушка родился в Польше, и тогда выпускали как на родину. И поэтому они смогли выехать как бы в Польшу. А потом из Польши уже в Берлин. И мама тогда училась в Берлине, был же специальный такой институт, где Бердяев преподавал, Кизеветер преподавал, Франк преподавал.
Семья Фрёлих жила с 1914 по 20-й год в Москве. Отцу Ирины Сергею Фрёлиху удалось пережить голод в большевистской Москве. И вернуться в Ригу в 20-м году.
В Москве он рассказывал, как он ездил за продуктами, назывались мешочники, и как он на вокзалах, когда нет поезда, они сидели и ждали. И как рассказывали те же самые крестьяне, как они грабили и как они убивали. И совершенно хладнокровно это рассказывали. И папа сидел и слушал. Потом он торговал на хитром рынке. Папа рассказывал, как он наблюдал, как обманывали там продавцы. И папа это видел. Они ему подмигивали, чтобы он ничего не показал. И чтобы он научил. Во-во, что-то такое в этом духе.
Потом удалось выехать.
Это благодаря Пикшину. Был такой Константин Пикшинс. И он был очень известным архитектором. Один из немногих, которые строили Ригу. И при его участии было построено 250 домов в стиле модерн. Он был большой новатор. И он женился на старшей сестре моего деда. А дед родился в Эстонии, в Перно. Когда после революции, потом 20-е годы, 21-й год, он всех родственников выписал, выкупил тогда. Тогда же можно было выкупить. И еще в 20-х годах это не так трудно было выехать. Когда выехали все, то он создал фирму строить центральное отопление. Была артель рабочих и была контора наверху. И директором был мой дедушка. Они легально выехали, да, но папа родился в Риге, когда это была, конечно, Россия в 1904 году.
Сергей Фрелих закончил в Риге Ломоносовскую гимназию, рассказывает его дочь Ирина.
Когда он приехал сначала, он работал журналистом. Его РАР, старый РАР, отец Лёвы и Леночки устроил как спортивным журналистом в какой-то русской газете в Риге, потому что папа был рекордсмен, он спортсмен был, он бег с препятствиями, это было его главное. Отец создал этот клуб «Унион», а он потом еще участвовал в Берлинском, Берлин-Шарлоттенбург, Ферайн. Таким образом познакомился с мамой.
С 23 по 27 год учился в Фридриховском политехникуме в Риге. Год повышал квалификацию в политехническом институте в Берлине-Шарлоттенбурге. Там Сергей Фрелих и женился. С марта 1928 года по август 1929 Сергей Фрелих служил в латышской армии. К началу Второй мировой войны он был уже капитаном запаса и командиром роты ополчения. При этом Сергей Фрелих занимался и политикой.
Папа же был в таких всяких организациях антисоветских, антикоммунистических в Риге. И когда у него нашли, что у него наросток на кости, что он боялся, что это саркома, то он вообще решил, что если саркома, значит, он умрет, что это нет возможности никаких выживания, что он поедет тогда, как-нибудь проберется в Советский Союз и убьет Сталина. Но оказалось, что это не саркома. Но он был очень активный уже тогда.
В 1939 году Латвия согласилась на размещение советских военных баз, а летом 1940-го началась оккупация. Это уже помнит сама Ирина Шлиппе.
Когда Советы вошли, 40-й год, в общем, их встречали очень радушно, потому что Ульманис был очень правый. Ведь в самом начале, когда была Латышская республика, все меньшинства были в парламенте. И русское, и еврейское, все было. А потом уже с Ульманисом, он очень такой был правый, он фашистское такое направление было. И я помню, я гуляла с тетушкой, когда танки эти советские въезжали. И вдруг появилось очень много народу, и все танки были заброшены красными розами. Наверное, это только то, что я видела. В других местах, может, этого не было. Это было в самом центре, потому что мы жили там в Ривенбе, рядом с университетом, напротив оперы. И мы там гуляли в парке с тетушкой, когда все это случилось. Как-то никто это не ожидал. Папа же не только был в антикоммунистических организациях. Он же был в латышской армии. Он же был в Айсаргес. И когда Советы пришли, то его вызвали. Вызвали еще латыши. Потому что ведь Ульманис, по-моему, сначала как-то спрятался, но потом, по-моему, все равно его расстреляли. Его тогда вызвали, и он 2 недели отсутствовал. И как раз я помню, как мама его одевала. То есть он должен был в форме. И надел плащ, и все, перед нашим домом была стрельба.
Предприятие деда национализировали, но работать инженером Сергея Фрелиха советские военные власти оставили, вспоминает Ирина Шлиппе.
Был, значит, инженер-строитель и работал в этой фирме. И когда пришли Советы, они же все национализировали. Но папу оставили, потому что у них не было специалистов. И посылали отца дальше на все стройки. Вместо моего дедушки посадили русского комиссара, Григория его звали. И мы с ним очень подружились. И он приходил к нам, я помню, что ему очень понравились украшения, делал елочное, это я помню, потому что мама ему подарила елочное украшение, которое в Германии покупались. Благодаря него, но не только из-за него, мы уехали. Но что он все время говорил, надо уехать, потому что это кончится плохо. И его очень скоро сместили. И приехал вместо него комиссар Шур, его звали, который также продлил папе контракт и очень уговаривал его остаться. Зарплата была очень хорошая. Я помню, папа, мама ссорились. В 1939 году, ведь тогда все немцы же уезжали. И до Фюрагатка Руф, знаете, тогда все балтийцы, почти все уехали, потому что им всем возместили их имение, все в Польше. Поляков выгоняли, и они еще теплые кровати и полные квартиры, где обед еще был, на столе стоял, въезжали. В Артегау, Познань. Я помню, что моих родителей не спорили, надо ли уезжать или не надо. Мой отец или моя мать, во всяком случае, не, себе все-таки не представляли, что это опасно оставаться. Потому что мы же остались. Мы все уезжали, а мы остались. И таких было очень мало. Мне как-то непонятно, потому что ведь они уже бежали, и мама бежала, и все, и как они могли остаться, и потом мы доказывали всякими путями, правдами и неправдами, что мы немецкого происхождения. И когда нас там допрашивали, советы допрашивали, то к маме подошел один красноармеец и говорит: вот, я вас знаю. Он говорит: как знает? А вот вы учились в такой-то школе в Москве. И оказалось, что там директорша была его мать. И он говорит: куда же вы сейчас уезжаете? Мы же не туда придем. Мы все-таки решили уезжать. Я думаю, что вот именно было то, что он был айсаргес, что нас предупреждали бывшие комиссары, чтобы мы не оставались, что это плохо кончится. И, конечно, это плохо бы кончилось бы, очень плохо бы кончилось бы. Могу себе представить, что отца бы расстреляли, мать расстреляли бы, я бы, может быть, попал бы в детдом. Брат бы умер. Наверное, была бы судьба, если мы бы там остались. Я думаю, что мы в 41-м уехали. Потому что я же еще в школу ходила в советское время. И появились у нас все красные флажки, и мы должны были учить наизусть биографию Сталина и Ленина. Я еще по сей день помню. Кто не знает, не любит нашего отца и вождя Иосипа Виссарионовича. Я не могла выговорить его имя. Его любят и все это уважают, и рабочие, и крестьяне. Все это наизусть. Потом интересное было, что нас спрашивали, кого же мы больше любим. Мы же в первом классе. Родители или вот Сталина или Ленина. И мы очень разумно отвечали, что, в общем, наверное, Ленин. И я пришла домой, говорю: папа, что ты думаешь, что я правильно сказала или неправильно? Вот нам поставили такой вопрос. Я ответила, что я Ленина больше люблю. Но, в общем, я люблю вас больше, чем Ленина. Ну, правильно я ответила. И папа мне сказал: да, правильно. И тогда он тоже мне сказал, что он очень задумался, что, в общем, надо уезжать. А это я помню. Мы получили красный флажок, потому что у нас первый класс – это 13-я школа, я помню еще. И мы получили красный флажок, потому что мы очень успешно учились. И мы очень хорошо знали биографию Ленина.
У микрофона Михаил Соколов. В программе из цикла «Продолжительность жизни» я беседую в Мюнхене-Пассинге с Ириной Шлитке, урожденной Фрёлих. Семья Фрёлихов репатриировалась в марте 1941 года в Германию, которая встретила балтийцев весьма неприветливо, вспоминает Ирина Шлитке.
Это было очень страшно. Нас провожали красноармейцы. Поезд двигался, значит, медленно-медленно через границу, и красноармейцы отскакивали так на границе. Они стояли на подножке у дверей, и когда мы переезжали границу, они спрыгивали. А там нас встречали группы с пением немецких песен. Куда-то надо было, нас погнали в какие-то бараки, стали кормить каким-то страшным супом, а потом стали расселять по баракам. И тех, которые говорили по-немецки, это было не так уж много народу. Нас не разъединили. То есть не разъединили мужчин и женщин и детей, а все вместе мы попали. И мы были в одной комнате, там нас было 11 человек. Еда была ужасная. Лагерь днем не запирался. Он был открыт. Это не было был настоящий концлагерь. Но нас допрашивали. Это тоже я не забуду. Хотя я была вот маленькая, но это было, как видно, очень неприятно. Нас допрашивали и даже меня спрашивали, на каком языке мы дома разговаривали. И я говорю по-русски, но иногда и по-немецки. Потому что я с дедушкой, мы говорили по-немецки на самом деле. И в детский сад я ходила в немецкой. Так что я говорила по-немецки уже тогда. И меня одну допрашивали немцы. Ну, девочку маленькую. А потом нас повели в большой такой амбар, велели всех раздеться догола. Все эти платья унесли, якобы дезинфицировать. А нас загнали в какое-то помещение, где вдруг сверху открыли душ. И эти все дамы, у них были красивые прически, они не хотели портить прически. Им велели все это смыть. И мы под этим душем голые вот там стояли. И потом нас оттуда опять выпустили. И мы там ждали, покуда какие-то мужчины рабочие носили эти платья и нашу одежду. А маленького моего братика-то, он не был с нами. Он лежал на полу на каких-то одеялах с другими младенцами. Это было не очень приятное переживание. И потом было еще очень неприятные вещи. Нас не приглашали, а велели идти на допросы поляков, которые провинились в чем-то. Их допрашивали, потом издевались. Все взрослые должны были идти. Но у меня картина перед глазами. Вот я не знаю, была ли я, или это были только рассказы. Это было очень неприятное такое. Это уже была Польша. Уже на территории Польши было. И тогда отца скоро за ним приехали его друзья, балтийцы, которые уехали в 1939 году. Папу просто они вывезли. Остались мы, то есть мама и мой брат и я. И мама, она ушла в Лодз. Вот следующий город был Лодз, Лицманштадт, Лотнец. И там главным врачом в клинике был тоже один балтиец. И он тихонечко, нелегально взял моего брата. Мама должна была возвращаться ночью. Ее неоднократно ловили. Но так как мама говорила по-немецки, фамилия немецкая, то ее пропускали. Она возвращалась в лагерь. А он был там в больнице. Потому что он у нас с голоду умирал. Мы попали, значит, потом в Берлин и жили у бабушки.
Сергей Фрёлих уже летом 1941 года вернулся в Ригу. Вновь работал как инженер, получал подряды на строительство.
Когда немцы заняли Россию, он же был там в Смоленске. Смоленск был занят. И он начал там восстанавливать заводы. И он рассказывал, как он с мужиками там разговаривал и какие всякие у него там были встречи, и как они сначала вообще не хотели ничего делать, а потом он старался им это объяснить. Может быть, что им получится лучше, если не будет Сталина и коммунизма. Он с ними вел беседы, да, с крестьянами.
Берлин уже в это время не был безопасным местом. Кроме бомбежек шла еще и депортация евреев в лагеря смерти, вспоминает Ирина Шлиппе.
Когда был огромный налет американцев или немчан, я не знаю, мы жили в Ашафмургенштрассе у бабушки. Все было разбито. Наш дом фактически стоял первый. Все это было море огня. Когда уже стих этот пожар, выкапывали людей, которых засыпало, да, и потом там же, я помню, еврейские погромы, там же очень много евреев жило, и когда евреев увозили, то эти квартиры были пустые, и просто немцы входили и брали себе, что они хотят. Я это помню очень хорошо. Рядом была квартира такая. И у нас были русские евреи знакомые, которые к нам приходили, потом они тоже все исчезли. Я помню, такая Лиза с звездой, она должна была уже ходить.
Своей судьбе или нет?
Я думаю, что да. Лиза была замужем за очень хорошим фотографом Энкельман, Зигфрид Энкельман. И он с ней развелся. И она, когда ее уже стали вызывать в гестапо, один раз вызвали, потом второй, она пошла, исповедовалась, причащалась, она была православная. И потом уже не вернулась. И я вот не знаю, почему не старались ее где-то спрятать. Но, видно, это было тоже очень трудно. Это Анна Франк, это было, наверное, исключение.
Семья Фрёлихов на время уехала даже из Берлина в Ригу.
Мы же потом вернулись-то в Ригу в 43-м-то году. Дед решил уехать. Но в Берлине было тоже, конечно, невозможно. Было просто ужасно. И тогда я не понимаю, как вообще отец мой мог с нами вернуться в Прибалтику. Потому что не пускали, не хотели пускать. Балтийцев уже вообще, мы же как балтийцы были, нас не пускали. Но он добился того, что нас пустили. И мы поехали обратно. И мы тогда стали настаивать, чтобы нам вернули нашу дачу и дома, и ничего они нам не возвращали. И только когда уже советы стали подходить к Риге, то они вызвали отца, говорят, не хотите ли мы вам возвращаем? Ведь это уже в 43-м году было уже видно, что все кончится не очень хорошо. Но тогда уже мы уже не ждали больше прихода советов. Мы уже бежали до этого.
В конце 1942 года Сергей Фрёлих устроил через друзей так, чтобы его призвали на службу и прикомандировали к штабу взятого в плен и предложившего создать русскую антисталинскую армию генерала Андрея Власова. Семья Фрёлих поселилась в пригороде Берлина Далеме, вспоминает Ирина Шлиппе.
Сразу поселились уже в Далеме, уже тогда уже было при штабе Власова. И жили вот у Власова в доме. В одном доме, вот кибицвик номер 9. И только, я не знаю, как долго, потом мы переехали вот к Малышкину, кибицвик 21. Кроме нас там никто не жил из частных людей. Была только у него любовная история с такой учительницей немецкого языка, на которую он не женился. Он женился на другой даме, которую я не видела. Учительница немецкого языка, звали ее Ильза. И когда мы все бежали из Берлина, это было уже в 45-м году, влезая, значит, в эти поезда через окна, потому что это было что-то ужасное, эта Ильза почему-то тоже была с нами. И она мне показывала револьвер. Нет, девочка. И рассказывала, что, значит, как ужасно, что если у нее там с Андреем Андреевичем ничего не получится, то она себя застрелит, покончит с собой.
Как относились к власовскому движению эмигранты? В Германии они его поддержали, во Франции были в основном против. Из парижан к Власову примкнул лишь балетный артист Юрий Жеребков. В Далем приезжали и знаменитости, например, консервативный писатель Эдвин Двингер.
Была связь с Двингером, вы знаете, такой писатель был. Приезжал в Берлин, или я не помню где, он же с Власом все-таки встречался, насколько я помню. И он тогда вот именно сказал, если надо, то я помогу. И всегда, так сказать, мой дом открыт, но это все потом оказалось не так.
Не забывала у Власова советская разведка. Подсылали к нему уголовника, который пил с генералом водку. Но застрелить его не решился. Потом в Риге Сергея Фрёлиха нашла фронтовая кухарка Власова, и тот привез ее в Берлин, вспоминает Ирина Шлиппе.
Потом это была странная женщина, его кухарка.
Да, она... Якобы она была завербована советской разведкой.
Которая пельмени готовила.
А вы их ели?
Ела. И я помню, это мой папаша, вот очень, папа мой очень подозрительный всегда был. И он тогда, по-моему, уже не очень доверял. Вообще мало кому доверял.
Уже потом стало известно, что кухарка должна была предателя Власова отравить, да не решилась. И в конце концов бежала к своим. У микрофона Михаил Соколов. В Мюнхене, Пассинге, я беседую с Ириной Шлиппе, дочерью Сергея Фрёлиха, эмигранта из России, инженера, потом капитана вермахта, автора книги «Генерал Власов. Русские немцы между Сталином и Гитлером». Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21:00. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские правозащитники рассчитывают добиться оправдания всех задержанных участников митинга в защиту свободы собраний в Москве 31 декабря. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева также выразила в своем блоге готовность добиться наказания тех, кто санкционировал задержание. Премьер-министр России Владимир Путин поручил правительству продолжить переговоры с Белоруссией о поставках и транзите нефти. При подрыве товарного состава в Назране никто не пострадал. В результате произошедшего сегодня взрыва сошли с рельсов 6 вагонов. Образовалась воронка диаметром более метра. На месте происшествия работают экстренные службы. В Дагестане по-прежнему лишены электричества 4000 жителей высокогорных сел. Из-за сильных снегопадов были оборваны линии электропередачи, разрушены 18 опор. Франция закрыла посольство в Йемене из-за угрозы нападения исламских экстремистов. По тем же соображениям, в воскресенье в Йемене закрылись дипмиссии США и Великобритании. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун считает, что готовящийся в Вутенбассе и мусульманский марш может нанести оскорбление родным и близким погибших в Афганистане солдат. Власти Ирана сообщили, что в ходе столкновений сторонников оппозиции с полицией в декабре были задержаны несколько иностранцев. Ирак намерен возбудить уголовное дело против американской частной охранной компании Blackwater по обвинению в убийстве 14 иракских граждан в сентябре 2007 года. Власти Таджикистана продолжают принимать меры по снабжению продовольствием и обеспечению жильем 20 тысяч человек, оставшихся без крова в результате землетрясения.
В эфире специальная программа «Радио Свобода» из цикла «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в Мюнхене-Пассинге я беседую с искусствоведом Ириной Сергеевной Шлиппе, урожденной Фрёлих. Ирина Шлиппе помнит многих советских генералов, которые пошли с Андреем Власовым, чтобы попытаться свергнуть сталинский режим.
Мы когда вот переехали, мы переехали потом в дом номер 21, где жил генерал Малышкин и майор Хитрово Сергей Николаевич. А Малышкин, он очень любил Есенина и не любил ничего военное. Он никогда не ходил в форме, в частном. И мне подарил книжку Есенина, первая, по-моему, книжка Есенина. Назвал меня Аринушка. Он был очень, очень симпатичным, Малышкин. В отличие от бывшей политрук Жиленков. Жиленков, у которого были большие две собаки. И дамы менялись очень часто. И потом, конечно, был этот самый, наверное, интересный из всех. Это был Трухин, конечно. Он был самый культурный, самый, наверное, умный. Потому что, в общем-то, Андрей Андреевич, он был хороший, наверное, отец солдат. И вообще была у него такая аура была. Но я помню, что папа говорил, что, в общем, конечно, он не совсем понимал ситуацию.
Плохой политик.
Да. Но хороший военный генерал. Но не политик, другие должны для него решать, а не он. Но его выступление, думаю, что если и он-то думал, что стоит только дать клич, то все поднимутся за ним и пойдут за ним. Это такое было у него настроение. Но, как видно, не совсем, потому что я, конечно, не видела и не знаю, что пил он или не пил. Но потом-то я слыхала, что на самом деле он пил. Он там сидел один в этом доме. Его охраняли. Охрана была перед домом. Понимаете, мне было тогда 12 лет. Я участвовала в разных банкетах. Новый год, например, справляли. Им даже на моем месте стояла водка. Последний Новый год перед бегством. 44-45 должен был. Перед концом, перед тем, как мы бежали из Берлина, где-то в Далеме, в каком-то большом помещении, были большие столы, все сидели, я тоже присутствовала. И там вот у всех стояла стопочка по 100 грамм. И у меня тоже стояла стопочка 100 грамм. Но, в общем, тогда была карточная система, но я бы не сказала, что очень все голодали. Не голодали, было достаточно. Когда вот ходили по улице и пели русские песни, то это, конечно, было замечательно. Мне очень нравилось. А тогда давно дольше же все было. Какой-то отряд пришел, да и парни. Кибицвегу они шли и пели. А это было русские песни. Я думаю, что там в Дальме это никого не удивляло. Ночью были бомбежки. И тогда вот этот самый Сергей Николаевич Хитрово брал моего брата. И мы все направлялись в номер 9. Там встречались опять с Андреем Андреевичем и со всеми. Это бомбоубежище, которое под инструкцией моего отца строилось. Есть очень известная фотография, где они сидят. Как раз перед этим бомбоубежищем штатскому. И там именно вот этот Антонов, адъютант Андрея Андреевича, Антонов, Крамияди, папа и Андрей Андреевич. И все в штатском, кроме Андрея Андреевича, это в саду. Группа была небольшая. Были Крамияди, были, Хитрово был, Малышкин был. Вот Трухин даже, я не знаю, приходил ли он ночью туда. Женькова не было. А были вот эти празднества. Рождество и Новый год. Это только один раз, конечно, было.
Было еще один, как звали, полковника на Б. Харизматической.
Боярской.
Боярской. Он производил очень такое сильное впечатление на дам. Он такой был герой Боярской.
Почему советские генералы, а за ними сотни тысяч человек, пошли с немцами, размышляет Ирина Шлиппе.
Это была одна возможность, единственная, наверное. Или ничего не делать, оставаться в лагере. Все равно их бы ликвидировали как предатели, что они сдались в плен. В общем, у них не было никакой альтернативы-то. Либо оставаться в лагере, либо рискнуть, а может быть, что-нибудь получится. И тогда же многих именно из РУАТа, же из военных пленных, набирали-то. И они тогда из лагеря выходили, и все-таки ели, и они жили нормальным среда. Да, вы солдат это. Мой отец же написал книжку между Сталином и Гитлером. Что сказал ему Андрей Андреевич? Он говорит, да напиши, скажи всю правду.
Когда это?
Тогда уже, под самый конец, наверное. Ага. Поэтому я-то хотела издать книжку именно под этим заглавием. То есть, если это когда-либо будет возможно, и если это смогу сделать, то я это сделаю. Именно то исполнить, что Андрей Андреевич хотел. Чтобы напиши, скажи всю правду. Если это получится, то это было бы, конечно, очень хорошо.
Были в рядах русской освободительной армии и эмигранты. Одним из создателей антикоммунистических отрядов России оказался участник гражданской войны в Испании. Участник боев с гитлеровцами во Франции. Русский эмигрант граф Григорий Ламсдорф. Он позволял себе публично возмущаться нацистской практикой, в частности, чудовищными антисемитскими и антиславянскими плакатами журналом «Унтерменш» «Недочеловек», говорит Ирина Шлиппе.
Уже власовское движение было, его вызвали в СС или куда-то такое. И он явился и сказал, значит, «Их мир легогозам, граф Ламсдорф унтерменш». Это было потом так трудно его спасти, потому что этим он, конечно, насолил им. Граф Ламсдорф, по-моему, он ритмейстер или что он там был, унтерменш. А вы знаете, какие были плакаты? Вот именно. И он этот демонстрировал. У него не было немецкое форму. У него какая-то была такая особая. Он же нес знамя. Такое немножко псевдо-старая русская офицерская форма. Он же потерял глаз в Испании. И он же туда поехал, потому что он считал, что если там засядут красные, советские, то тогда вообще конец будет Европе. Что надо туда снестись, спасать Европу.
Единственной надеждой был для Андрея Власова заговор против Гитлера. Считают многие современные историки. С этим мнением согласны Ирина Шлиппе.
Все-таки заговор-то был абсолютно реальный.
Конечно. И не один. Их было несколько. Это же не только один последний Гештальт в Нюрнберге были, а было еще другие. А этот был очень реальный. И были знакомые, которые поддерживали Власова, которые тоже участвовали в заговоре. Знаете, так что там была связь и была какая-то маленькая надежда. Была.
Сейчас просто пытаются доказать некоторые, что никакой связи между антигитлеровскими заговорщиками и Власовым
было, насколько я знаю, было. Но очень такая, имена я не знаю. Вы не читали книгу Штрик-Штрикфельда? Он-то вообще друг, приятель моего папаши был. Он был же один из первых, который вообще встретился с Власовым. В его книжке это упомянуто. Это был Канарис, Остер. Они все тогда были в немецкой резистанс.
Отец Ирины Шлиппе Сергей Фрюлих продолжал жить в Далеме, а 13-летняя Ирина стала свидетелем церемонии создания Комитета освобождения народов России, торжественного зачтения его политического манифеста, обещавшего Россию свободную от большевиков.
Это было в Берлине, в каком-то большом зале. Я-то была потом, когда манифест читали, когда манифест не в Праге не была, потом было в Берлине. В Берлине был второй раз. И там даже на какой-то фотографии, я маленькая, там тоже видно, моя голова видна. Я помню этого очень торжественно было, и это очень-то произвело большое впечатление. И как раз Тульхин там выступает, это я помню это. Мы были там в четвертом ряду, по-моему, сидели совсем с мамой рядом, потому что я все это видела, очень все это было близко. Там был этот еще хирург Руднев. И шли по старику, что тоже подписал манифест.
Бедный герой. Какие были
говорят? Белый, синий, красный. Андреевский флаг был.
Интересно, гимн какой-нибудь играли?
Коль славен наш, может быть, но я думаю, что это вот у нас в Скалтов играл Коль славен наш, да? Господь в Сионе. Отец Александр-то был, Киселев. Отец Александр, который был священник у Власова, и который умер уже в Даниловском монастыре, я его еще навещала в Москве. Не отслужил ли он молебен или что-то такое тогда? Ну, по-моему, он был там, понимаете, на этом манифесте тоже.
Почти сразу же после этого русские эмигранты бежали в 45-м году из Берлина.
Это в феврале был большой налет американцев днем. И эти самые самолеты, как пчелки, были все на небе. Их было очень-очень много. И скоро после этого мы бежали из Берлина. И транспорт, это был поезд. И они были все переполнены. Никто, по-моему, уже не проверял ничего. Только папа не поехал с нами, потому что он был при штабе. Они же все тогда мы поехали в Мариенбад, по-моему. Мы только женщины, женщины и дети. И я даже не помню, что папа ли провожал ли нас. Положение было, конечно, не особенно. Эти поезда бомбились главным образом американцами. Они спускались вниз, и видно было пилотов. И люди бежали, и они по этим людям бежащим, это все женщины и дети были. Так что эти американцы себя, конечно, тоже не особенно хорошо вели. Но мы-то бежали вместе с Камьяди. Евгений Костинна, Ольга, семья Каштанова, капитан Каштанов был такой. И мы приехали в Вюрцбург, я помню. И была тревога. И нас поезд выехал. А Кармьяди не было. И когда Кармьяди приехали, они другим эшелоном приехали, то город и вокзал был весь разрушен. Но в конечном итоге мы друг друга потом нашли в Вангене. Доехали до Вангена в Альгове. И там нас приутили Красный Крест, расселил в школьном здании, а потом в отдельных семьях. А потом мы попали в очень смешную деревню, которая называлась Кноленграбен, Гемайнде Грюнкрау. Название, конечно, замечательное. Крамияди, Каштанова и мы. И нам дали одну комнату без отопления с клопами. И когда если говорят, что клопов нет в Германии, то это уж совсем не так. Их было очень много. Спала она на чемоданах.
Генерал Власов в мае 1945 года был передан американцами советским властям, а затем по решению Сталина и Политбюро казнен в Москве. Сергей Фрелих всей участи избежал. Со штабом ВВС Коннор он попал в плен к американцам. Из лагеря в октябре 1945 года совершил побег и легализовался в Германии. Вспоминает Ирина Шлиппе.
А с Власовым когда расстался?
Когда Власова взяли на улицу. Вы знаете, как это было, да? Власов, он шел, его, он должен был, как будто его, их должны были перевести в какое-то другое место, американцы. В общем, они обманули, потому что, когда они были на дороге, то их остановили. Советы и забрали. Также обманули, как вы знаете, в Ленце офицеров же тоже. Да, когда англичане сказали, что они дают свое честное слово, офицерское слово, что они только на допрос, и что с ними ничего не случится. А потом все это было не так. Шаттенбург был лагерь тоже здесь, где американцы выдавали. Хитрово предали, потому что Хитрово и предал его человек, который был здесь, потом в Мюнхене. Он сказал, где он находится. Он скрывался. Про него мы знаем. Я не знаю, повесили ли его тогда вместе или расстреляли. А папа-то попал, значит, это уже было как-то известно. Да, он потом попал в плен. Он к американцам попал. Всех же выдавали тогда. И в плену он рассказывал, как они рыли подземный выход. Они хотели вырыть, чтобы убежать. И это не получилось. Потому что куда-то же землю тоже надо было девать. Это же палатки они делали. Из палатки они рыли, чтобы можно было, чтобы они могли бы все бежать. Ну, потому что они выдачи начали. Все же знали, что будет выдавать. Бегство это не получилось. И тогда папа просто вышел. Когда, значит, там один раз в день приезжала медсестра, кажется. Приезжал Красный Крест там обслуживать, смотреть за больными, перевязки. И в это время открывались ворота. И он просто пошел. Никто не остановил. Он потом прятался, и он же потом жил под фамилией Орлова. Такой камуфляж. У нас есть еще фотографии, где его вообще не узнать. Потом появился-то у нас в Кнорлингравне уже. Попал сюда. Он был уже в Мюнхене. Он жил в руинах вокзала. При вокзальных таких руинах, где были крысы и все что угодно. И он там сначала устроился. Ну и потом мы же все заняли эти разрушенные дома здесь. Йенсенштрассе номер 2. И у нас была контора фальшивых бумаг. Ну да, для всех бывших советских граждан, которым надо было доказывать, что они не советские. Но с этими советскими гражданами это тоже было очень плохо, потому что когда их допрашивали, то есть не надо было даже допрашивать, потому что это уже сразу видно было, кто тоже к нам пришли. Тогда, когда мы были на юге Германии, то советских граждан ловили. Это была французская зона. И появлялись это французы, немцы и советы. Американцев там не было. И они ловили на улицу и входили в дома. И обставляли дома так, что вы даже не слышали. Вот они обставили весь наш дом. И мы только услышали, когда они уже вошли в комнату. Вошел советский какой-то военный, француз и немец. По-моему, их было еще больше. Там было человек 5-6. Потому что комната наполнилась. И бежать было почти невозможно. И они увидели нас. Вот мой двоюродный брат еще был и мама. И они с мамой только поговорили очень коротко и ушли. Потому что им было ясно, что мы не советские. Старых иммигрантов они не могли. А вот Каштанова, вот когда я сказала капитана Каштанова, была Лиза, значит, его жена и ребенок. И она успела выскочить из окна и убежать. Но ребенок остался. Но они не заметили. И ребенок не проснулся. Был маленький в колыбели. Если они его забрали, мать, конечно, пошла. Вот так они делали. Ну, кроме Яди, конечно, было ясно, что тоже они его никого не забрали. Но меня раз подобрали на улице. Но тут, наверное, опять сыграло то, что они поняли, что я не советская гражданка-то. Или мои родители-то не советские. И они миленько подвезли меня домой.
В общем, люди жили еще в страхе.
Конечно. Здесь в Мюнхене это как? Это все фальшивые бумаги, которые изготовлялись у нас в нашем доме. Понимаете, но кому это помогло? Если они должны были быть предъявлены немецким властям, это одно дело. Но если были комиссии с советскими, то они все проваливали. Потому что это понятно, понимаете, так это легко узнать, свой или не свой. Это же это и все фамилии, и все это, и чужие биографии, и ничего не помогали.
Микрофона Михаил Соколов. В программе из цикла «Продолжительность о жизни» я беседую в Мюнхене пассинге с Ириной Шлиппе, урожденной Фрёлих. После Второй мировой войны жизнь в Германии стала налаживаться. У Сергея Фрёлиха была снова своя фирма, вспоминает его дочь Ирина Шлиппе.
У него была своя фирма здесь, коммерческая. Покупали всякое в Югославии, тогда есть Югославия, принимали сюда и делали ликви-моли такое было. Ну, ликви-моли это было средство, которое надо было в мотор вливать. Но помнишь, ликви-моли этим торговали долго. У него там работало довольно много народу.
Сергей Фрёлих выпускал в 60-70-е годы в Германии журнал «Русское зарубежье». Его пересылали в Советский Союз. В политической деятельности отца и его друзей участвовала и Ирина Шлиппе.
Зарубежье? Да. Надо же что-то делать. Это как фактически вся жизнь отца была направлена на борьбу с коммунизмом. Уже начиная вот с молодости, это значит, надо было как-то продолжать. Вот тогда зародилась вот эта мысль. Вот такой журнал, его туда отправлять. НТС папа никак не хотел, вообще не очень был поклонник. Не нравилось совсем, потому что он считал, что это просто нельзя такое делать, что советская разведка везде, и он там многих подозревал, что они работали на советскую разведку, те, которые во главе движения были. И это, может быть, у отца моего было такое подозрение, а может, он просто потому, что он работал сам в таких учреждениях, он и скорее мог узнавать, кто занимается предательством или сотрудничает. Поэтому он с ними никак не хотел иметь никакие дела. Потом был Мельгунов.
Сергей вот, Петрович.
Точно, официально я даже была член партии, значит, ну, тоже была такой.
Русский демократ.
Да. Потом умер довольно-таки рано, в 50-х годах. Но я его помню очень так неясно, когда он сюда приезжал. Папа, значит, был с ним вместе. Керенского я помню. А Керенского я только один раз видела. Он был, здесь был студенческое русское клуб или объединение. У нас чуть ли не 300 человек было. Из всех них остался Буданов.
Керенский выступал?
Он выступал у нас перед студентами. Так очень было блестяще. Так он говорил. Я даже не помню о чем. Темперамент. элегантно и все. Ну так, впечатление первое, конечно, очень было, во всяком случае, положительное.
Сказал, что в России можно демократию построить.
Ну, это он сам же говорил.
А вы верили?
Ну, что мы верили. Мы собирались тоже с Юрой что-то такое делать. Мы очень долго обсуждали, стоит ли работать на радиостанции. Именно из-за этого, насколько это правильно, понимаете, морально работать фактически на американцев, на их интерес. Надо ли там работать? И можно ли это ценить совестью, так сказать, правильно это или нет?
Ирина Шлипе поступила в Мюнхенский университет, училась и в Лондоне.
Я всего, значит, вообще-то до абитур, до окончания школы, ведь учится 12 либо 13 лет. Я всего-навсего ходила 6 лет в школу, в 7 разных школах и в 3 разных государствах. Так что вы себе можете представить, что я могла выучить. И потом у меня были всегда только экстерно экзамены, чтобы попасть в университет. Я попала в университет, я же Бавария сдала потом абитур. После того, как я сдавала в русской школе, которая была, конечно, липовая. Неделю прожила в Англии и сдала, не знаю, там 10 предметов. И баварцы не признали это. И поэтому мне пришлось здесь еще раз сдавать, чтобы попасть в университет. Меня приняли в университет в 51-м. Больше 50 лет тому назад уже было. А потом мой отец настоял на том, чтобы я поехала в Англию учиться. А в Англии, в London School of Slavonic Studies, были там хорошие Ситн Вотсон и такой Мэттисон. Но главное, что я, конечно, познакомилась там с Пульманами. Добужинский приезжал. Исайя Берлин нам открывал Пушкинский клуб. Лоски приезжал еще. Был уже все эти люди, которые исторические образы. Потом приехал туда Блюм, отец Антони, будущий митрополит. Потом Будберг там появилась. Знаете, железная женщина? Она появилась в Марии Михайловне в доме. Такая очень странная женщина. Впечатление было очень такое тяжелое. Умерла-то она очень печально. Как-то одна и... Вот когда с Горьким Тони. Я же потом поехала.
Да, с Борисом была роман.
Да, у нее с многим было. Но она встречалась, она с Горьким в Соренто. И в эту дачу я поехала. И там еще была хозяйка этой дачи. Она меня водила по местам, где Будберг с Горьким сидели, разговаривали, стояли. Она все это мне показывала.
Сегодня Ирина Шлипе одна из нескольких студентов, которые учились у выдающегося русского философа Федора Степуна.
Поступила здесь в университет, и мне, в общем, напомнило Пирожков, что она уже училась у Степуна. Степун был уже здесь. И она говорит, что славистика, это все не то, это вообще скучно и неинтересно. А вот здесь есть такой Федор Августович. Такого второго больше не было. Он был вообще последний, наверное, Серебряного века. И тогда я вот у него начала учиться. Но он был, конечно, он человек театра был. Он же долго думал, стать ли актером или пойти по научной линии. И это актерство у него, конечно, осталось. Он же вещал, он же не просто читал доклад. Он закрывал глаза, он поднимал руки, это вообще он вещал. И он же сюда попал, когда в университете почти не было профессоров. Потому что университет не брал тех, которые были в партии.
Нацистской.
Да. А у них какой партии не было. Он же 24-го года жил уже в Германии. Они его взяли сразу, в 49-м году тогда. Он мог говорить о пользе стекла, например. И было бы очень интересно. Есть такой вот талант у людей, которые на любую тему могут рассказывать. И он, конечно, наполнял залы все. А семинары мы проводили у него дома. У него же была милая, дорогая жена, которую звали Наташа, которая везде и всюду была, на всех его лекциях. Она была всегда на первом ряду сидела, потому что она все наизусть уже знала давно. Она всегда приходила, потому что верная жена. Просто очень за ним смотрела, и следила, и ухаживала. Ведь семинары проводились у них дома, на Эймлерштрассе. Мы же там недавно с Хитцером и с Юрием Борисовичем, там же плиту такую сделали у дома на Эймлерштрассе. Город это присутствовал, и там трубачи трубили, и речь толкали, все. Но у нас 3 человека только было. А семинары были, конечно, очень симпатичные на тему его лекций. Все мы ходили место за одним большим столом. Сначала ставилось там чайник и чай, и еще чего-то. И, значит, спрашивали, как мама, как бабушка, как дедушка поживает, все ли здоровы, все ли в порядке. А потом вот будем обсуждать, как Бердяев Лермонтов считал, есть ли свобода у человека или нету. Вот я помню, эта тема, она продолжалась долго. Бердяев был не ученый, конечно. И никаких ученых такого уровня, как в Германии, не было. Все это были мыслители. Наша философия, русская. Которая русская, конечно, часть литературы. Но Кант и Шопенгауэр не совсем так. Это же они называют Geisteswissenschaften. Это культурология, немцы назвали. Культурология, понимаете?
Бердяев столько раз менял свою позицию.
То он был коммунист, то он был антикоммунист. Сипун вообще был большой поклонник Соловьева, Владимира Соловьева. И все, в общем, он, я думаю, что соглашался, в общем, с Соловьевым, его воззрение на что такое любовь, например. Три разговора с Соловьевым. У него висел в кабинете огромный этот известный портрет. Да, насчет желтой опасности, по-моему, тоже когда-то я на тему говорили. Тогда уже не было еще опасности арабской. А Китай был. И, в общем, об этом мы тоже говорили. А я хотела писать работу о евразийцах. А Степун хотел, чтобы я писала бы о Вячеславе Иванове. Он занимался античным миром, Вячеслав Иванов. У него очень много на латыни. И вообще он совершенно для меня это непостижимо. Мы договорились. Я вообще... Нет, я собралась туда ехать, в Рим. Но почему-то тогда же было трудно еще с визами совсем. Я не попала туда. А потом я не очень-то хотела. Я не хотела эту тему. И я хотела евразийцев. И я поехала уже по дороге. Я была в Лондоне. Потом собиралась, значит, в библиотеку в Париж. А потом в Праге, конечно, у них же очень много было.
Ну, чего из этого не получалось, потому что потом появился Миша, после Миши появился Андрей, а потом мы уехали на Тайвань, и все. Научная работа закончилась рождением Миши.
Но Степун не расстроился, что вы не написали ни того, ни
того? Он говорил, что докторскую работу надо писать так, как 9 месяцев, не больше. Так как вот ребенка рождать, это, но нельзя то и другое. И когда вот он...
Поэтому у него же детей не было. Когда мы приходили, это было трогательно. Его Наташа телефон покрывала подушечкой, чтобы нам не мешали. Не выключала, а покрывала. Это же маленькие квартирки, все. Никогда семинары, никогда в другом месте не проводились, только у него дома. Но и студентов было, которые, правда, у него учились, очень мало. На лекции были полны, я же вам говорю. И Пирожкова у него закончила, но до меня. А был Хитцер, он издавал журнал «Кюрбискерне» про советский, и он приветствовал вход советских танков в Прагу. Но с ним это тоже целая история. Я же его привела к Степуну. Потом его послали в Россию, в Советский Союз. Студентам было возможно. И он там влюбился в дочку какого-то полковника КГБ. Его выслали немедленно. И он решил вступить в немецкую коммунистическую партию.
В 1963 году семья Ирины Шлиппе уехала на Тайвань, где ее муж Юрий работал в филиале «Радио Свобода». Наше радио оттуда вещало на Дальний Восток Советского Союза. В 70-е годы Ирина Шлиппе участвовала в переправке христианской и антикоммунистической литературы в СССР и страны Восточного Блока. А в последнее время много занималась благотворительной деятельностью в России. Об этом мы еще поговорим с Ириной Сергеевной Шлиппе в одной из следующих передач цикла «Продолжительность жизни». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Начало теледебатов между кандидатами на пост президента Украины обсуждаем с депутатом Верховной Рады Олесем Данием и сопредседателем Объединения украинцев России Валерием Семененко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
связанный с исламистской группировкой «Аль-Шабаб», уроженец Сомали, совершивший нападение на Даски.
Прежним министром с плохой деловой репутацией удалось получить вотум доверия.
В ходе состоявшихся в Москве переговоров на членов белорусской делегации...
Правительство Турции требует возврата мощи святого Николая, одного из самых почитаемых христианских святых.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».